Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня очередной выпуск передачи, посвященной урологии. Сегодня вообще необычная передача. Мы только выбежали все вот из операционной 51-й городской больницы, где у нас проходил мастер-класс по лазерной хирургии. Не только аденома простаты, но и камней мочеточника, и камней почки. И сегодня в гостях Андрей Декалин, представитель компании Boston Scientific, как раз таки человек, который все знает о оборудовании и о технологиях, о технической подоплеке этой всей технологической части. И у нас на подходе второй эксперт-преподаватель сегодняшней школы Сорокин Николай, тоже наш старый друг, вообще коллега. Но я могу сказать то, что и в том числе и он мой учитель в плане лазерной инокуляции. Я у него в том числе учился, потому что он один из первых в нашей стране начал заниматься. И вы, насколько я знаю, давно уже с ним сотрудничаете. И, собственно, сделали ставку на него очень правильно, даже когда он еще был относительно молодым, да, по-моему?
Ну, спасибо, во-первых, Денис, за приглашение. Такое, воспользоваться таким шансом мы не могли. То есть, пообщаться с тобой в эфире, да. И,
тем более, совпало, что сегодняшний эфир в один день с мастер-классом.
Да, с нашим мастер-классом. Да, прям такая абсолютно классная возможность. Спасибо за приглашение. Да, действительно, компания Boston Scientific достаточно давно уже дружит с Николаем Сорокиным и вообще с учреждением, в котором, собственно, где с учреждением, с которым Николай работает, и с самим как специалистом, на самом деле, он представитель, ну, как, наверное, и ты, яркий представитель молодого поколения урологов, которые, собственно, не стесняясь, продолжают учиться всегда и развивают и интересуются всеми новыми технологиями и готовы делиться этими технологиями с другими, собственно, врачами, что, собственно, вот сегодня как и происходило.
Это очень важно. Я вообще сейчас, пока Николай где-то там паркуется, тоже бежит из операционной, мы как-то немножко разными пробками, видимо, ехали. Хочу сказать, что прежде чем мы начнем подробнее разбирать методы и способы обучения именно в виде мастер-классов, действительно, это одна из форм обучения, очень интересных, достаточно требующая большого внимания, потому что это эксперты выполняют в операционной, хирурги тоже приезжают опытные. В данном случае, в первую очередь, хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в данном мастер-классе. Это уже второй мастер-класс, да, я думаю, не последний, уже второй в этом году, да, а так, да. Я думаю, еще в этом году не один, а как минимум два у нас планируется, да?
Да, однозначно.
И здесь, ну, во-первых, я хочу сказать, что любое обучение и такой мастер-класс состоит из работы нескольких как бы групп и направлений людей. Ну, во-первых, нельзя не отметить, в первую очередь, естественно, администрацию больницы, администрацию больницы, городской клинической больницы номер 51, Викторию Алексеевну Бражник, которая вообще с самого начала, как прихода нашей команды в клинику, у нас такой был боткинский десант, все, почти все врачи из боткинской больницы, заведующий отделением Вадим Анатольевич Ингай, доктор Берников, остальные ребята, мы все выходцы из боткинской больницы, из-под крыла Олега Борисовича Лорана, профессора. И она как-то с самого начала поверила в нашу работу, действительно, было приятно очень, что поддерживает нас во всем. Действительно, а сейчас, это раньше можно было быть классным хирургом со скальпелем, да, и, не знаю, конским волосом, и творить чудеса, будучи пирогом, да. А сейчас мы не можем просто выполнять операции высокотехнологичные без хорошего современного оснащения, оборудования и расходных материалов. И нам, действительно, Виктория Алексеевна, с одной стороны, полностью обеспечила всем необходимым оснащением. То есть мы сейчас действительно, наверное, оснащены... Ну, на одни из лучших в Москве, да, поэтому по урологии. Еще я знаю, есть планы какие-то на будущее. С другой стороны, она сразу же как-то очень хорошо восприняла эту идею проведения конференции, потому что это всегда риск для главного врача. Какие-то люди придут, какие-то из других городов. Всегда. Ну, ты же сравнивал, не раз уже встречал такие непонятные какие-то отношения со стороны администрации, поэтому,
с одной стороны, часто
непонимание.
Негативное.
Негативное, да. Зачем мне это надо, а вдруг будут проблемы, а мне там будут
Да.
Нет, здесь все было здорово. Я
здесь
хочу...
были поддержаны абсолютно.
Здесь я могу начала... сказать, я не знаю, будет он смотреть нас или нет, но я искренне хочу поблагодарить Виктору Алексеевну. Спасибо большое.
Да, мы все видите. Присоединяемся к благодарности, на самом деле. Да,
да, ну, классно, да. Вторая сторона, которая обеспечивает, конечно же, это, ну, это мой поход дела, это эксперты. Здесь вот Николай Сорокин, профессор, сейчас он профессор уже МГУ, да, имени Ломоносова. Не так давно он выходец с кафедры Первого медицинского института. И, собственно, который я тоже когда-то заканчивал, для нас альма-матер совершенно. И мы с Николаем как раз-таки были преподавателями на этих школах. И, несомненно, с третьей стороны обязательно это организация и во многом спонсорская поддержка с точки зрения привоза врачей, которые интересуются этой проблемой. Сегодня сколько? 8 человек было из разных регионов. Это Урал, Екатеринбург, это Архангельск, это Черкесск, Кавказ. И это Новороссийск, да, то есть практически, ну вот, по крайней мере, вся страна до Урала, да, европейская часть, север, юг, запад, восток, все у нас.
Мы абсолютно, то есть, хотя это, да, конечно, это дополнительные могут быть даже затраты, но мы стараемся не ограничивать, да, себя географией. На самом деле, все желающие, которые интересуются технологией Гольм, использованием гольмиевого лазера, технологией инукляции, технологией дробления камней с использованием гибких уротроскопов. То есть это все то, что, во что мы инвестируем. Мы приглашаем врачей из совершенно разных географий. И в следующий раз, может быть, и из Дальнего Востока к нам люди присоединятся. Да, то есть география, на самом деле, интересующихся достаточно широкой. То есть и масса регионов, вне зависимости от того, как работает, насколько возможности позволяют, да, внедрять эту технологию, то есть реально люди видят, что она становится неотъемлемой частью их ежедневной практики, и люди хотят быть реально на, так сказать, нас очень близко к этим технологиям и хотят учиться. И тем более, на самом деле, так сказать, ваше имя, имя Николая, это тоже является определенным фактором того, что люди очень заинтересованы учиться именно у вас. Вы известны, ну,
нам
как...
приятно, что здесь наши имена стоят рядом с именем очень уважаемой корпорации, которая действительно производит один из лидеров, кто один из всего там нескольких в мире крупных компаний в этой отрасли, которые производят, и в некоторых направлениях они Boston Scientific лидер, например, гибкие уротороскопы, это первый же, кто придумал одноразовые уротороскопы.
Вот абсолютно, это, да, то есть технология гибкого уротороскопа, да, использующего естественные, да, пути для доступа в мочеточник и в почку, то есть компания Boston предложила концепцию одноразового уротороскопа. Первое, то есть это 2016 год, когда официально это появилось на рынке, это и явилось неким таким серьезной инновацией, которая вообще изменяет понимание, подход к всей математике вообще на самом деле и к результатам лечения.
Но вы долго шли процесса. В Россию, я помню, очень долго. Я помню еще в свое время в Боткинской на кафедре Олег Борисович читал лекции по стентам, и в том числе с такой тоской рассказывал, вот я показывал еще тогда Polaris Loop, вот этот самый стент, который почти не вызывает раздражения, с такими волосинками, для которых находится в мочевом пузыре, и рассказал, что вот есть вот такая Boston Scientific компания, вы о ней ничего не слышали, но они производят вот такие классные вещи. К сожалению, долго-долго не получалось, в конце концов, ну, правда, как вошла, так вошла компания, видимо.
Ну, мы, на самом деле, всегда процесс появления новой технологии, он всегда зависит от регистрационного процесса. То есть, к сожалению, действительность такова, что мы вынуждены тратить иногда до 1,5 лет для регистрации новых технологий. Хотя, ну, это процесс в последнее время реально сокращается. Но,
да,
но реально это...
А вот и Николай у нас. Мы уже начали немножко рассказывать, уже тут поблагодарили, в том числе и про тебя хорошие слова. Николай Сорокин, профессор МГУ. Да, ранее доцент кафедры урологии, да, и заведующий отделение в Первом медицинском институте. Но я уже сказал вообще, еще повторю, что ты вообще мой учитель. Один из всего там, из двоих, ты, Олег Кубларов из Латвии, кто действительно, у кого я учился халепом, я могу сказать. Поэтому... Я уже сказал, что вот мы все прибежали из операционной, все вмыли. Да, сегодня интереснейший день, 4 операции было...
4.
Курсанты в восторге, все действительно очень приятно. И хочу сказать опять-таки, что и это касается и компании Boston Scientific, как обеспечивающей вот эти все мероприятия, и нас с Николаем, как экспертов, обучать людей, которые, вот, например, сегодня приезжали, это не обучать ординаторов, и не говоря уже о студентах.
Угу.
Приезжают люди, смотри, это приезжают люди опытные. Даже пускай у двоих только есть лазер такой в вашей компании,
угу.
но все остальные, они делают перкутанные хирургии, они делают там литрипсию интракорпоральную, экстракорпоральную, они делают трансструктуральные манипуляции. Они видят каждый наш жест, и там нельзя просто показать пару трюков там с лазером, да, и все будут хлопать ладоши. Нет, эти угу. люди опытные. И сегодня они, я с ними со всеми так посмотрел, по глазам было видно, они было действительно, читалась благодарность. Во-первых, благодарность действительно, что... интересно было. И второе, они отметили, Николай, тебя, мне было очень приятно услышать, что, в общем-то, ну, мы по-простому, мы сами откуда-то из регионов, да, и мы по-простому общаемся так же уважительно, потому что мы, по сути, такие же врачи, как они, да, то есть мы просто, если мы в чем-то чуть-чуть умеем эту технологию, мы делимся, но наверняка они в чем-то имеют больше опыт, чем мы. Поэтому это было интересно.
Не, было интересно еще не только, потому что это уже вторая наша школа, да,
mm-hmm.
Вот. А было интересно для меня, например, что люди приехали из Новороссийска, люди приехали с Екатеринбурга.
Да, все обсудили. Черкес, Екатеринбург, Архангельск. То есть это вся европейская часть России, от Урала до Черного моря, Кавказ, Север, Белое море, Черное море, Урал, Кавказ. Да. Ну просто.
Не просто Екатеринбург, а Нижний Тагил даже.
Нижний Тагил, ну вообще, да.
Люди приехали, потратили свое время, они приехали не просто действительно посмотреть и уехать, скажем так, с такими поверхностными знаниями. Это люди приехали, которые уже, в принципе, задавали целенаправленные вопросы.
Они знали, зачем приехать?
Да, целенаправленные вопросы. Это люди, которые имеют, ну, я так называю, многоэтапные менторские курсы, да, соответственно, это люди, которые имеют начально определенный опыт. И самое главное, то, что вот я еще раз хочу поблагодарить также и в твоем лице организаторов, в лице Андрея Лекалина, потому что это очень важно. Это не то, что мы показали, люди посмотрели на мониторе, посидели в зале где-то, да. Они, на самом деле, они вживую видят это все в операционной. Они, ну, скажем, пусть не трогают руками, но фактически им это глобально, может быть, и не надо. Но все вот эти tips and tricks, с которыми мы делимся, они все это видят воочию. И вот такое обучение, на самом деле, оно намного важнее, чем где-то... Мы сидим в зале, на большие массы вещаем и так далее, и так далее. Вот, поэтому я считаю, что эти курсы надо продвигать, развивать и, может быть, делать их немножко, скажем так, более интерактивнее, да? Вот, то есть дополнять какими-то публикациями. Может быть, какими-то методическими пособиями. Это тоже очень важно будет. Это следующий этап.
Может, съемки видео определенных, да.
Насколько важно, да, вот трансляции таких курсов, запись действительно, может быть, для использования.
Лишние,
или это, как бы, так сказать, не совсем важно.
Вопрос для... формата. Вопрос формата. На самом деле, вот то, что Денис говорит, может быть, какие-то видеопособия. Но видеопособия это, наверное, все-таки. Не надо мешать все в одну, да, кучу. Наверное, это отдельная какая-то ситуация. Это отдельные эксперты, эксперты в различных видах операций, записать конкретные видео и тиражировать таким образом. То, что трансляция идет из операционной, но это будет не лишним.
Ну, вообще, на мой взгляд, формат живой хирургии, именно общение в операционной, никто. Все говорят о том, что этот формат один из самых преимущественных по сравнению с любым другим, ну, форматом. Вот вообще, когда контакт хирургов именно в операционной, когда они видят, что вы делаете.
Андрей, и... вот как раз-таки, прежде чем ты рассказываешь о подходе именно Бостона, потому что Бостон имеет колоссальный уже много десятилетий опыт обучения урологов в области эндоскопической хирургии. Вообще, раньше это просто хирургия открытая, эндоскопическая. Я бы хотел как раз-таки спросить Николая, вот свой многофакторный подход менторский, да, или с чего начинать, как, по твоему мнению, строится подход, например, к лазерной хирургии простаты, камней и так далее. Из чего он должен состоять? Потому что прошли те времена, когда это было, раньше как это было? Дали инструмент, дали лазер, и главный врач говорит, ну все, бери, делай. Никто ничего не представляет, ну, пару осложнений, несколько удалений умных почек, но потом врач начинает делать. Прошли эти времена. И юридически, слава богу, этого нельзя делать, ну и этически тоже, как бы это. Сейчас это должно быть все-таки подход не сразу, да, к человеку.
Из чего должен строиться? Значит, мое мнение такое, что, к сожалению, у нас в России, вот как ты сказал, взял инструмент и пошел, вот этот подход, он пока еще останется.
Останется. Но все-таки то, что привоз людей, это уже меняется.
Почему? Потому что все-таки люди у нас некоторые из-за отсутствия какого-то определенного мировоззрения, знания, то, что фирма предоставляет вот эти форматы обучения. Действительно, дали инструмент, у человека появилась какая-то возможность, он уверенный в своих силах идет в операционную. Но мое мнение, вот если мы говорим, так как такой подход, который существует сегодня в Европе, это многоэтапное обучение. Человек сначала знакомится с методикой, да, получает информацию, видео, текстовую, значит, соответственно, где-то на конференциях увидел. Затем второй этап, когда он уже получает определенное оборудование, может иметь возможность к себе пригласить
менеджера. Вопрос такой. Симуляционные центры, тренажеры, Wet Lab, Dry Lab.
Важны.
Тот же, вот у нас здесь передача, и мы очень дружим действительно с, и, собственно, твоя мама, да и моя мама-то первый мед, где находится Праксия Медика, Ривас Харчилава, директор, наверное, один из сильнейших, если, наверное, на первом месте сейчас в России по симуляционному образованию, и не только симуляторы и тренажеры, но и возможность операции там на свинках, например, да, то есть это не просто свинки, это свинки в наркозе, полностью операционная, дается наркоз. Доступ к почке, доступ там, к лапароскопии, доступ к лазерным технологиям. И действительно, ну, жалко свинок, но лучше, если мы сделаем ошибки сначала на свинках и их не повторим на людях, чем, к сожалению, потом кто-то, как мы говорили раньше, взяли инструмент и потеряли почку.
У Бостона человека. Есть в Европе симуляционные циклы и симуляторы, насколько я знаю, в России пока этого нет.
В России, к сожалению,
но в России у вас есть определенные тренажеры, которые вы иногда представляете на конференции, за что тоже очень здорово, потому что мы всегда же проводим какие-то выездные...
Создание, на самом деле, локального центра для Бостона, то есть это такая задача пока на перспективу, реально мы обсуждаем и реализуем форматы, вот то, о чем ты говоришь, непрерывное образование, то есть в формате... И есть план видео занятий, да, то есть вот совместно, если я могу, да, назвать RAWEP ресурс, который является, да, ключевым для нас. То есть для нас этот проект сейчас очень важен, и я надеюсь, вы станете его участниками в ближайшее время. У нас формат обучения в формате в операционных, то есть это для
обучения с экспертом,
как было сегодня, да, в операционной, либо там, когда уже есть аппарат, нет аппарата, или формат как бы мини-конференции, двухдневных мастер-классов, которые проводят компании и проводят специалисты. И вот у нас тоже план тоже в этом году сделать так называемый наш Stone Институт, где мы тоже как бы, да, хотели вас пригласить. И причем для того, чтобы повысить доступность этих ресурсов для врачей, даже планируем открыть регистрацию на Stone Институт. Сделать открытый, то есть так, чтобы любой человек в стране, то есть вне зависимости от того, да, то есть тот, кто реально, кому интересно, то есть, ну, вы не понимаете, да, что там мы сейчас, как бы, вот те люди, которые были сегодня в гостях, да, ну, они прошли такой, через такой сито, скажем так, ну, какого-то там,
да, отбора,
да, небольшого.
Просто мы не можем 100 человек, естественно, взять в операционную, даже 8 человек уже трудно им, но это хоть как-то они еще могли видеть, больше 8, но это невозможно.
Да, поэтому вот такой многоразный, многоуровневый модель и создание вот этого симуляционного центра, пока это такой вот тоже, как бы, да, идея, план, то есть это...
Stone Institute вы только хотите меня пригласить, а Ривас уже меня включил в конюборцах в работу, Stone Institute мы уже сегодня уже обсуждаем программу, да, просто чтобы знали, да, Ривас, он конкретный парень, да.
Ну, как бы, да, мы уже...
Вы, может, еще что-то планируете, он меня уже включил, да, но, с другой стороны, понятие конюборцы включают либо все пять, либо никого, поэтому здесь, как бы, здесь хорошо у нас конюборцам, да, я думаю, лидерборцы появятся скоро по аденоме, подумаем с Николаем, что-то такое.
Обязательно, это
идея. Николай уже подкинул эту идею, мне очень понравилось, да.
Вот, и если продолжая, значит, соответственно, разговор в отношении вот менторской программы, я считаю, что многоэтапная ситуация...
А вы из преподавателя на место?
Вот.
Я о чем хочу сказать.
Подвожу, да, то, что это уже следующие этапы, когда человек уже набирает какое-то количество собственных операций, там 10-15, еще не достигая платы кривой обучения, это выезд ментора, и уже, соответственно, хирург задает вопросы ментору, что не получается, где затыки и так далее. И финальная часть, когда уже кривая закончена, когда уже он фактически сдает экзамен ментору и получает сертификат специалиста лазерной хирургии, неважно, это мочекаменная болезнь, это трансуретральной хирургии, но вот в этом, я считаю, должно заключаться менторское обучение. Не поверхностно, как это раньше было, а более серьезный подход, и тогда уже мы можем получить готового специалиста, который действительно оказывает высококвалифицированную помощь. Не самоучка, как это у нас обычно бывает, а уже человек, который прошел вот эти
все. Я хочу сказать, что Николай абсолютно прав. Выезд метр на место есть важное, потому что кажется, какая разница, мы оперируем в этой операционной или не в этом, обыватель это не поймет. Но очень каждая операционная отличается. Они разного размера, по-разному расставлены инструментарий. И хирурги, особенно когда начинаешь в определенных методиках, они обычно немножечко стесняются внутриоперационно диктовать, потому что им как поставили что-то, естественно, там анестезиологи не дают подвинуть свой наркозник, сестры тоже не любят, когда что-то двигают. И первым делом, когда я приезжаю, ну, чаще всего приезжаю обучать лазерной хирургии мочекаменной болезни, ну, сейчас все чаще начал выезжать по халепам, лазерным инкуляциям. Первое, с чего начинается, особенно что касается перков, с халепами немножко проще, потому что там расположение оборудования стандартно туром, поэтому примерно тоже. Но перки, люди делают операции, рентген смотрит где-то под ногой, там УЗИ за спиной стоит, они там спину ломают, им неудобно.
Операционная комнатушка, которая...
Да даже комнатушка, мы каких только операционных не были, мы из самых маленьких комнатушек делали совершенно эргономичные...
То есть вы можете консультировать по планированию размещения оборудования в операционной?
Да, лучше всего это сделал... Это сделал Халтобин в Новосибирске, в клинике Авиценна. У него маленькая операционная, где стоят два лазера, лапароскопическая стойка, дистанционный лидотриптер, стол для макет для выполнения всех операций.
И стол для консультации еще рядом, чтобы не отходить от операционной.
Да, да, там практически... Нет, это все в одной. В один день они выполняют до 10 операций различных, причем и лапароскопии, трипсии, и дистанционную. У них распределено так, они тут же придвинулись, каждого свое место. Все, у них четко работает. Когда мне там говорили, вот, там лидотриптер должен стоять отдельно, я говорю, вот, ребята стоят, у них все не отдельно. И первым делом, когда я приезжаю, я начинаю расставлять так. И они начинают немножко хвататься за голову, там сестры, но они понимают, что вроде эксперт приехал, но нельзя на него кричать. А я в это время почему быстро-быстро меняем. И мы расставляем эргономику, и они все так, ух ты, а вот так удобнее. Как минимум.
Можно вот два вопроса здесь у меня возникло. То есть, как вот в этой вот такой, в такой ситуации, когда достаточно тесные операционные, как соблюдается правило септики и асептики? Это раз. И второе, к обучению, и опять же, к одноразовости, да, может быть, подвожу. И второе, к обучению медсестер. Насколько медсестры важны? Потому что многие действительно тоже вот стараются обучать, в том числе и медсестер, поскольку они.
Кстати, хороший вопрос, да.
Да, здесь... то есть, вот.
Я, если позволишь, я
конечно.
Начну.
Да, 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 конечно.
Мое мнение, что сестры, ведь есть центры, где у сестер в операционной идет ротация. Не каждая сестра закреплена за конкретной операционной.
Это неправильно,
это сложно. Почему? Но это говорит, понимаешь, если центр многопрофильный, там вариантов иногда других не бывает. Сестра сегодня с травматологами, завтра с гинекологами, не все знают инструмент. И тем более говорить об эргономике, которую Денис, фактически сам хирург сам расставляет это оборудование и готовит себе плацдарм, чтобы удобно было работать. В плане асептики это задача сестры.
Конечно.
Она фактически
сестра, старшая сестра и это контроль.
Здесь вопросов нет. Эргономика твоя задача, ты должен сделать так, чтобы тебе было удобно, если сестра не понимает. Но в идеале, как говорит Денис, сестра должна знать, вот этот инструмент для этого предназначен, для этого. Поэтому одноразовые инструменты в этой ситуации, они решают многие проблемы. Ты открыл, сестре не надо заморачиваться, ты говоришь, вот воткни сюда, это подай мне, все, вопросов нет. Вот, Денис, твое мнение.
Абсолютно согласен. Я сейчас, вот после коротенькой минутной рекламы, как раз хочу рассказать именно опыт, который, западный опыт, который в том числе и интегрируется в нашу страну. Сейчас реклама.
В России ежедневно появляются около 80 тысяч новостей. Как разобраться в этом потоке новостей? Что на самом деле смотрят люди? Где самые интересные новости от разных СМИ? Медиаметрикс – лучший и самый удобный агрегатор новостей. Кроме того, это живой рейтинг в реальном времени, в зависимости от того, какую именно новость пользователи социальных сетей сейчас смотрят и комментируют. Здесь можно посмотреть самые популярные новости за день, неделю, месяц, по разным городам, странам и тематикам. Наберите в поиске «Медиаметрикс» и оставьте у себя на компьютере вкладку, чтобы она всегда была под рукой. «Медиаметрикс» – свежие котировки новостей. Всегда под рукой.
Мы продолжаем нашу передачу, посвященную урологии. Сегодня в гостях у нас Андрей Декалин, Boston Scientific, и Николай Сорокин, профессор МГУ имени Ломоносова. Мы обсуждаем как раз-таки уже такие возбужденные и в приятном таком послевкусии, после хорошо проведенного интересного мастер-класса в городской больнице номер 51 по инфляциям простаты лазерным и лазерным литотрепсиям. И мы говорим уже очень важный момент о сестрах. Действительно, как мы уже с чего мы начали, что лечебный процесс обеспечивается всеми. Это и администрация больницы, это и технические службы, куда можно включить условно и людей, которые занимаются поставками и продажей оборудования. На вас вся инженерная фактически лежит, и обучение, и вы несете все технологии, которые вы объясняете врачам, потому что врачи подчас не знают суть физики этих процессов, и как раз таки ваши представители нам рассказывают о материалах, из чего они стоят, какие напыления, ну в этом... Да, и в том числе средний и младший медперсонал, который крайне важен. А медсестры зависят от того, в том числе у меня есть свой инструментарий, я отлично понимаю, мне инструменты и ломали, а мы знаем, сколько стоит каждая там оптика одна там, или там мини-перк мне испортили там в ЦСО год назад. Ну, то есть это можно, и тоже медсестра может сделать так, что у пациента не будет ни температуры, ни проблем и прочие неприятные вещи убирать. Для этого, несомненно, с ними нужно заниматься. Во-первых, сам врач должен постоянно объяснять, показывать инструменты. Второй момент. Насколько можно, врач должен устранять ненужную работу. Например, это я заметил, когда я учился у Артура Смита 10 лет назад в Америке, в LIJ. Великий Артур Смит, который описал и внедрил перкутанную нефролитомию там, в 78-м году, в 79-м, когда...
Я
родился
в 79-м,
поэтому... 76-м, да, в 79-м он уже в рамках создал раздел неврологии, общества неврологов, да, как раз под эгидой этой... Я родился в 77-м, как раз таки, да, через год после Ферстрома, когда он сделал первый перк. Вот. Да, ну, меня зачали под этот перк. Да, да.
Как знаешь, лучше, я родился.
Да, да, я родился, да. И тут такой Ферстром, я сделал операцию, такой, я зачат. Вот. И Артур Смит по окончании операции. Великий Артур Смит, да, казалось бы, Америка, где там и сестры получают хорошую зарплату, и у всех там требования. Значит, стол. Все инструменты разобрал, потому что они все имеют разные. Где-то клики, где-то повороты, такие запорные механизмы. Сломать инструмент, Николай знает, да и ты знаешь, крайне конечно, легко, как легко, нечего делать. Абсолютно. Там волокно извлекая или вставляя, что-то еще. Поэтому хирург, Артур Смит лично сам не уходит из операционного, пока тык-тык-тык. И я это ввел везде, во всех клиниках, где я оперирую. Хирург должен разобрать инструмент, вот чтобы до самых мелких моментов, которые он стерилизует. Чтобы потом не было вопросов, типа сестра разбирала, сломала.
Я тебе могу сказать, я не видел, как Артур Смит это делает, но мне почему-то на таком на внутреннем каком-то чутье я тоже разбираю инструмент. Почему-то сам, потому что знаю, что сестра действительно может.
И не надо ее подвергать рискам, и чтобы потом.
Это хорошее качество хирурга, на мой взгляд.
Конечно. Я считаю, что это просто как убраться за собой, да, после вот после того, как поел, да, убрать. Я заметил, в России все бросают в Макдональдсе эти. Типа, пускай там рабы убирают, да? В Америке, да, все поели, я заметил после этого, подносик, мусорочку, подносик на полочку. И это нормально, это культура, понимаете, это культура. Так же и здесь, я думаю. Следующий момент, конечно же, здесь нам опять-таки компании. Наверное, может быть, интересно будет и Boston Scientific проводить какие-то курсы для... И в этом плане, наверное, лидер у нас Карл Шторц, да, компания, которая имеет свой тренинг-центр, и они постоянно проводят тренинги для сестер, особенно посвященные стерилизациям инструмента.
Это здорово, это надо.
Да,
это
и мы всегда стараемся своих сестер отправить туда, они обучаются. И где-то
если ты заметил, на европейские, да?
У них есть ЕУН, да, европейская ассоциация урологических медсестер, урологических медсестер, ЕУН, да, европейская ассоциация, да, ЕУН, да. И они в рамках конгресса всегда проводят свои сессии. И там учат не врачи, там учат медсестры уже других медсестер, потому что они по-другому, у них немножко другое мышление, свой подход, они делают свою работу, которую мы даже часто не знаем, эту работу. Все ли ты знаешь, что они там делают?
Абсолютно.
Я не знаю, потому что как бы это нас не касается.
И это не наша задача, на мой взгляд, но это очень важно, потому что мы сегодня имеем с малоинвазивных очень инструментов, технологий и так далее, которые мы не успеваем на самом деле. Да, инструменты становятся более серьезными, более громоздкими или наоборот миниатюрными, и сестра должна понимать. Ну, там, я не говорю уже о роботической хирургии, да? Вся эндоскопия, любая, да? Это на самом деле...
Ты заметил, когда опытная медсестра, с которой ты давно работаешь, как происходит? Обычно делаешь операцию, И такой только, и вдруг чувствуешь, тебе что-то тебе в руку, нет, тебе в руку что-то вот тыкается. Ты смотришь, вы как раз только хотел что-то попросить, тебе уже дают.
Следующий
она уже знает, что, да, она чувствует, потому что опытная медсестра, которая, в основном, кто у нас вообще медсестры работают? Сейчас, в первую очередь, это люди, которые фанаты медицины, которые действительно не могут без этого жить. Операционные медсестры особенно, это те, которые живут хирургией, живут вот этим оперблоком, да, и... Всегда опытная медсестра, она смотрит на экран, видит, следит вместе с тобой за ходом операции. Она уже знает, что где. Где надо, они затихают, да, когда понимают, что вот напряженный момент, они затихают, понимают, что тут могут, там, не знаю, там, кто-то там инструментом запустит, кто-то там грубо, и прощают за это хирургов, да, потому что они понимают, что в этот момент хирургу позволяется все, да, за что им спасибо. Но где их касается, они... Она должна построить и хирурга, и гостей, кто приходит. Они даже. И это тоже правильно. Касаемо асептики и антисептики, спрашивают с нее.
У компании даже есть такая маленькая хитрость. То есть мы иногда, когда внедряется новая технология в операционной, стесняемся подсказать врачу, что он что-то делает не так. Поэтому гораздо проще подсказать сестре,
очень тонко, очень хорошо.
Которая, соответственно, очень аккуратно, да, и врач ее послушает. Да,
для этого можно их собирать сестры и объяснять, что врачи...
Это тоже операция, да. Провести инструктаж, и уже сестры сами...
Тоже верно, да, поэтому...
Я вот хотел поднять вопрос, на самом деле, все-таки, я не знаю, просто, может, вам мое отсутствие обсуждали... Все-таки одноразовые приборы летают.
Мы немножко начали мельком обсуждать, да, вот. Наверное, интересно сейчас
подать. И, ну, скажем так, бытует много разных мнений в отношении все-таки. Мы все прекрасно понимаем, что одноразовый аппарат, он априори одноразовый, да, но наша вот эта, скажем так, российская действительность, мы хотим, вернее, простите, да, мы хотим максимально получить какой-то результат, скажем так, и при этом, ну, скажем так, сэкономить, да? Вот какая на сегодня позиция компании в отношении все-таки использования данного инструмента, какие перспективы компания видит вообще на российском рынке, и что делается на сегодняшний день в отношении того, чтобы этот прибор стал более доступным?
На самом деле, в первую очередь, мы провели очень важные финансовые расчеты, которые дают очень интересную статистику. На самом деле стоимость использования многоразовых приборов, которые сейчас существуют, то есть в расчете на то количество операций, которые можно выполнить с их использованием, говорит о том, что стоимость этих операций сопоставима со стоимостью одноразового прибора. То есть, почему мы сделали вообще эти расчеты, на самом деле, для того, чтобы те люди, которые сейчас в урологии, которые содействуют в включении, собственно, вот этой хирургии, вот этого вида хирургии в стандарты, которые сейчас в России требуют обновления, потому что сейчас гибко-ретроградный...
Уже обновлены стандарты?
Вот ты, наверное, да, об этом да, можете больше чуть-чуть сказать.
Опять уже
да.
Все сделано.
Опять камнеборцы, мы же писали сейчас эти стандарты во главе с профессором Мартовым. Да,
и нам, поскольку мы действительно представили эту технологию как уникальную, нам задают вопрос, а сколько это может стоить? Мы провели вот эти расчеты, мы сравнили многоразовые приборы, мы сравнили одноразовые приборы. И получилась конкретная вполне цифра. На самом деле этот прибор, его цена должна составлять где-то в пределах 80-90 тысяч для того, чтобы... И, соответственно, квота должна рассчитываться.
Вот, из, и об этом. Будет это доступно для людей, скажем, потому что это интересно людям, которые там...
И вот если чуть-чуть дальше продолжить, то есть это экономически оправданная стоимость, которая и справедлива для многоразовых устройств, и справедлива для одноразовых устройств. Могу сказать честно, что сейчас цена одноразового прибора пока выше этого порога, да, но могу сказать, что в случае внедрения массового, с учетом наличия, то есть финансирования этой хирургии, однозначно компания будет приходить к тому, чтобы оптимизировать эту цену согласно национальным стандартам финансирования. То есть и с учетом того, что эта хирургия станет более массовой, цена, соответственно, снизится. Поэтому здесь крайне важно вот то, над чем, да, Денис прокомментирует, наверное, да, вот эти вот стандарты внедрения, соответственно, включение этой хирургии в ОМС, тем, чтобы она покрывалась тогда именно с использованием одноразовых приборов, с тем, что эта технология не требует серьезных базовых первичных инвестиций, она может стать реально достаточно массовой.
Я думаю, что уже в этом следующем или через год обязательно уже будет внедрено, речь об этом идет, и мало того, это сильно назрело, потому что здесь надо понимать, что гибкая уротероскопия в определенных ситуациях, мы понимаем, что она просто не безальтернативна. У пациентов, в первую очередь, с высокими рисками кровотечений, с получающими антиагреганты и антикоагулянты, любой другой метод удаления камней, как то дистанционная литрепсия или перкутанная хирургия, она слишком рискованна или вообще противопоказана.
Денис, а вот вопрос тебе, ты как эксперт, все-таки у тебя большой опыт и многоразовых инструментов. Насколько вот хирургия одноразовыми приборами, она комфортна?
Я понял. Значит, я расскажу следующее. Я скажу следующее, что, в принципе, значит, одноразовый инструмент, могу сказать, что вот тот же LitaVue, он практически не уступает многоразовым инструментам, первое. Второе. Я видел интересные расчеты. Я сейчас расскажу. Не, ну просто по эргономике, по всем. По работе, да. Ну, по эффективности. Практически не уступает. Есть некоторые особенно дорогие инструменты, тот же там Рихард Вольф, Кобра, действительно, определенные фишки у них, да, на два канала интересных, там двойные колена и так далее. Действительно, они в чем-то превосходят, но для рутинной практики они, как правило, это не нужно. Ценник, конечно, на них очень безумно высокий. Но сейчас я скажу о другом. Очень интересно, я смотрел расчеты, в том числе. Если клиника делает несколько гибких уротероскопических операций в день, то выгоднее иметь многоразовые. Если клиника делает там 2-3, а большинство клиник стандартных, я не беру там клинику первого медицинского или МГУ, большинство клиник, там та же 51-я больница, если даже будет доступ к гибким, у нас есть гибкие, но мы делаем редко, потому что только по крайне узким показаниям у нас такой, который уже неоднократно чинился.
Диагностический спектр в основном.
Диагностический, либо вот когда антикоагулянты. Но если несколько там 2-3 до 5 раз в неделю выполняются эти операции, то намного проще эти операции выполнять одноразовым, потому что они получаются выгоднее. А для, особенно это важно для частных клиник, где, понимаете, что такое частная клиника? Вот я действительно частное оборудование покупал сам. И мне в данном случае, как инвестор в эти все вопросы, мне проще намного просчитать. Так вот, гибкий инструмент, мы не знаем, когда он сломается. Действительно, это очень хрупкая вещь. Здесь очень много факторов, которые не просчитываются. Это медсестра передержала его сухожарие, да, ну, в антоклаве. Это хирург немножко согнул его чересчур на очередном
ассистент часе. Провел волокно,
ассистент провел волокно на согнутом. Или случайно нажал на кнопку, да, что-то еще. Если мы вывели из строя гибкий инструмент, мы попали на эти самые 80-90 тысяч рублей.
Это больше.
Нет, одноразовый. Мы попали максимум 80, ну это расходка. Ну вот мы максимум как расходка. Да, бывает у нас стенд не пошел один, мы его выкинули, поставили другой, к сожалению. Ну да, ну вот расходка пришлось, да, во включили. Когда мы, у нас выходит из строя гибкий инструментарий, это минимум 400 тысяч рублей ремонт, минимум. Да,
то есть... А то и половина стоимости.
Да, да, а то и да, ремонт, замена, половина стоимости. Вот в чем я говорю. Поэтому я, мое мнение, допустим, для частной клиники, но опять-таки мы сейчас ставили вопрос в Ильинской больнице, еще не было, когда мы делали заказ, мы заказали гибкие многоразовые два инструмента. Но я думаю, что вполне возможно, что это мы будем обсуждать и будет выгодно, например, для ряда пациентов или со временем, если даже один из инструментов выйдет из строя, а он выйдет из строя, претензии будут меньше, чем через год, мы знаем, начнутся вопросы. Возможно, и это проще просчитывать. Просто это включается, особенно в частной клинике, в стоимость пациента. Просто это дополняется, и мы знаем конкретно, как рассчитать стоимость, себестоимость гибкого инструмента. Сколько?
Ну, работ, ну, себестоимость одноразово?
Многоразово.
А, многоразово.
Очень трудно просчитать, когда он сломается.
Все зависит от производителя.
От производителя, от того, как мы ухаживаем, как работаем.
Нет, в основном это эксплуатация. На мой взгляд, все это зависит от того, как ты его используешь. Просто я могу вот про свою клинику сказать, что раз уж мы говорим,
да.
Вот, то же самое. У нас есть видеоэндоскоп, у нас есть фиброскоп, все Олимпус, да, по диаметру разный. Но опять же, вот у нас в следующий вторник будет как раз апробация одноразового инструмента. То есть мы все для этого сделали, и в перспективе я могу сказать так, что диагностический инструмент, он безусловно должен быть с хорошим визусом и так далее. Есть пациенты на сегодняшний день, которые могут себе позволить опять же, по платным медицинским услугам, ДМС-компании, которые могут позволить данный инструмент закупать. Мы сейчас говорим не...
Но опять-таки, опухоли лучше, наверное, лечить видеоскопами такими многоразовыми, которые обеспечены. На данный момент пока еще лучше.
Я говорю сейчас мочекаменная болезнь. Почему? Потому что закупки в любые федеральные учреждения, они осуществляются раз в год. Это достаточно сложно, это проходит тендер. Мы говорим сейчас о том, что по внебюджету мы можем это фактически вот закупили по потребности. Появился пациент, мы это взяли.
Заказали и привезли. Можно даже индивидуально под пациента привозиться.
Тем более Бостон на сегодняшний день компания и логистика такая у руководства, она очень удобна, что они готовы под конкретную операцию предоставить монитор. Да. Это очень
здорово. Это будет речь вестись вообще о пакете, да? То есть это же не только гибкие. Сюда же укладывается кожух. Корзинка, стенд.
И все за 90 тысяч рублей.
Все по 90, сегодня акция все по 90.
Да, я больше скажу.
Звучит очень, извиняюсь, Андрей, звучит очень страшно для наших слушателей, но все должны понимать, что дешево сейчас только хирургия ржавым скальпелем, да, которая выходит в конце концов еще намного дороже, исправление всех этих вещей. Все остальное, в этой медицине она не дешевая. Но, естественно, мы почему о чем речь идем, речь о введениях ОМС, о там, Минздрав и так далее. О том, что по возможности возложить это на государство, как во всех цивилизованных странах. Конечно, вот мы во Франции были. Там люди не думают о том, сколько
не
это стоит.
Не на государство, я бы сказал, а на тот самый бюджет, который формируется из наших налогов, я прошу заметить. Это фонд ОМС. Это,
мы сейчас должны встать и запеть Днем России.
Почему бы и нет?
Ну, так ты прав абсолютно.
Я хотел добавить, ведь комплексное предложение, оно еще и формируется с учетом лазера, ведь без лазера невозможно, собственно, этой хирургии.
Это было одно еще, да.
Поэтому, да, вот мы сейчас работаем над тем, чтобы сделать такое предложение, которое для клиник было бы интересно с точки зрения внедрения. То есть, приобретая оборудование для гибкой уротероскопии и, собственно, девайс, который генерирует лазерный луч, люди получают, клиника получает сразу решение.
В завершение нашей передачи я хочу, я вспомнил интересный, помните, была серия ограбления по... И там было ограбление по-русски, которое было в Советском Союзе запрещено. Почему? Потому что они все приходили в банк, грабители, а он все время на ремонте Сбербанк. Он на ремонте, и они психанули, сами пришли, починили и пришли его грабить. Да? Вот. А также Boston Scientific. То есть она пытается сначала продать, ну, как бы корыстно, да, ну, и заработать деньги.
Ну, не покупают.
Они поняли, что продать. А давайте мы вот обучим, все расскажем, покажем, все сделаем.
Потом продать.
Но сейчас так и есть. Любую технологию, прежде чем продать, в нее нужно вложиться в людей, в обучение. И фактически вот эта ошибка, как я говорю, организаторы здравоохранения, эксперты, специалисты, представители компаний, которые занимаются всем этим оснащением высокотехнологичным, несут в себе ноу-хау все это и объяснение. И благодаря вот этой нашей дружбе и сотрудничеству, смотрите, в нашей стране количество операций высокотехнологичных увеличивается.
И как бы это радует, и причем не радует только в центральном
регионе. Нет, вот сегодня приезжали доктора, они все делают, это серьезная операция.
Ты ездишь по регионам, ты видишь это все, да?
Люди, за несколько лет изменилось все.
Изменилось, люди стараются, они понимаешь, даже
они хотят, да?
Я был в Омске последний раз у Антона Суканова. Нет, у Суканова. БСМП, обычная скоропалочная больница. Угу. Они просто вот лазер... Люди хотят развиваться.
Хотят,
и это рассчитано, чтобы ну, люди в регионах получали высокотехнологичную помощь. Чтобы не было вот этого, знаете, там, ну все, я поеду в Москву лечиться. А почему? Есть возможность лечиться в регионах. И еще раз говорю, очень мне нравится логистика развития компании Boston, вот их политика, которую они сейчас ведут. Да, они, может быть, тратят больше денег на то, чтобы эти технологии, скажем так, стали более доступны. Но... они, может быть, дивиденды получат через какое-то время.
Я хочу поблагодарить всех участников. Здесь я хочу поблагодарить и компанию Boston, и другие компании, которые тоже с удовольствием будут ждать. Это наши друзья. И я уже, чтобы Александр Аверин не обидится на меня, мои старые друзья, да, мне, потому что я ее неделю назад, две недели назад приглашал на передачу, но она не смогла, так что она еще тоже будет. Ей тоже было приглашение. Ну, я думаю, что и там наши друзья, и Карл Шторц, и ряд других компаний, которые действительно занимаются и... ну, делает с нами совместно общее дело и действительно приходит, получаем хороший результат. Спасибо, Андрей.
Спасибо, Денис.
Николай.
Спасибо, Денис.
Спасибо большое. Спасибо. Конец передачи.